Это из старого журнальчика фотография, вырезка. А рядышком с ним лежала актриса Протасова, гремела в середине прошлого века на всю Россию. Была, между прочим, могила протоиерея Раевского, из тех Раевских, просветитель. Не бережем, разоряем. На твоем месте я бы... Хозяина нет у нас, распустились. Никто никого не боится, страху мало, утек страх. Прозрачно слабая рука Поливанова погрозила Лосеву, сжала, сгребла что-то невидимое. Получилось так, что Лосев сидел один, остальные напротив него, с Поливановым посередине. Можно подумать, устроили судилище. От кладбищ многое идет. У нас могилы не связывают с воспитанием. А если могилы не уважают, значит, прошлое не уважают предков. Нигде на эту тему не выступишь. Вот ты, Рогинский, в своем обществе охраны памятников можешь... лекцию предложить о значении кладбищ для человека. Рогинский кисло улыбнулся в ответ. «Кладбище! Оно для города летопись!» — гремел Поливанов. «Исторический мемориал! Оно в любом случае ценность!» Лосев вспоминал, когда он был на могиле матери, знал, что туда ходила тетка, жена дяди Феди, и ограду по ее настоянию поставил зав коммунальным отделом Морщихин, покрасил зачем-то алюминиевой краской. Лосев вдруг рассердился и сказал. «Между прочим, Юрий Емельянович, кладбище начали разорять в 30-е годы. Вы б тогда и цыкнули бы». Не стоило затевать спор. Чувствовал, что Поливанов нарочно вызывает его, заводит. Лучше бы поддакнуть, вознегодовать вместе со всеми. Так нет, завелся-таки и остановиться не мог. «Я вас не виню. Я-то понимаю и учитываю. Склепы да памятники были у кого? У купцов да дворян. Простой люд под деревянным крестиком лежал. Чего тут разорять? А к богачам и вашим героям известно, какое было отношение. Это мы теперь задним числом поумнели. Добрые стали, историей занимаемся. Ну, давайте и свою историю не забывать. Отцов наших и дедов тоже понимать надо». Вот тут Поливанов и произнес тихонечко так, как бы вспомнив, как бы к слову. «Ты-то отца своего понимал?» «В каком смысле?» «Считал его чудаком, смеялся над его бреднями. А между прочим, душа моя, недавно перечел я кое-что. Весьма любопытная у него философия, самодеятельная, но гуманнейшая. Что? Что вы перечли? Его записи, тетрадочку. Мудрец он, самородок, а ты его разве старался понять?» Но в это время дверь отворилась, и вошла Пучкова. Потому как ее встретили, обрадовались, и как она поцеловала старушек, а Костик вскочил ей навстречу, видно было, что она здесь человек свой. С ее приходом завозились, стали накрывать на стол, и разговор запрыгал в разные стороны, про старые церковные книги, которые собирал Поливанов, про последние раскопы археологов на подворье монастыря, про дожди и яблоки. Перешли на веранду. Костик и Рогинский помогали носить посуду. Лосев хотел было сесть рядом с Тучковой, а оказалось, что это место Костика. Во всем тут поддерживался заведенный порядок. Видно, часто собирались. Шла у них какая-то своя жизнь. Лосеву неизвестная. Казалось, он знал все самое существенное, что совершается в городе. На самом же деле, подспудно, в глубине, струилась жизнь непредусмотренная, о которой он и понятия не имел. Загорелые обнаженные руки Тучковой летали над столом, блестел улыбчивый ее рот. Лосев ни разу еще не видел ее такой. «Красивые руки! Эш, размолодилась!» — подумал он с обидой. Он выпил водки, чокаясь одинаково приветливо со всеми. Когда чокался с Тучковой, она посмотрела на него смело, без той распахнутости и восторга, скорее с любопытством. Ей интересно было видеть Лосева в непривычной обстановке, она тоже сравнивала. Она и понятия не имела, что когда-то он был завсегдатаем этого дома, тоже ходил и пивал чаи. Эти молодые воображали, что они тут впервые и первые, и Поливанов поддерживал их в этом. Конечно, в доме многое переменилось. Раньше у Поливанова скрипели расшатанные табуретки, Лосев и не смог бы вспомнить ту мебель. Никто не обращал на нее внимания. Всюду царил тот послевоенный яролаж, когда умели спать, где придется, на полу, на сенных тюфяках, ели из алюминиевых мисок за кухонным столом, за каким угодно столом, было бы что поесть. Сейчас свирельно напевал желтый фигурный самовар, сияя начищенными медалями, чашки стояли разноличные, каждое произведение искусства. Сахар раздобыли откуда-то крепкий и кололи его старинными узорчатыми длинноручными щипцами, пили в прикуску. В деревянном резном блюде лежали теплые кокорки, ржаные, с картошкой, каких и в деревне уж не пекут. Водка была в екатерининском штофе темно-синего стекла с вензелем. Стояла крынка с топленым молоком, горшок с творогом. Крынка была зеленоватой поливой. Такие Лосев смутно помнил с детства и потом изредка видел в глухих деревнях. Празднично вкусно пахло. Хлеб лежал на расписной доске, варенье накладывали серебряной ложкой и святой ручкой. На подставе солонки горела надпись «Без соли стол кривой». Все было здесь стародавнее, позабытое, и каждая вещь вроде бы радовала Лосева, а все вместе раздражало. И чем дальше, тем сильнее. Смертный вид Поливанова вдруг перестал соднить, словно всегда были эти запавшие щеки, этот проступивший сквозь восковую кожу череп. Нынешний Поливанов отделился от того памятного, и Лосев слушал его рассуждения о том, как истребляют в Лыкове старину, все неуступчивее. Разговоры эти Лосеву давно обрыдли. Страсть к старине, вспыхнувшая в последние годы, раздражала его какой-то крикливостью, наподобие этого сервированного под старину стола. «Уверяют меня, что не желаешь ты дом кислых сносить», — сказал Поливанов. Лосев не откликнулся, промолчал. «Ну что ж, святое дело сделаешь. Пора тебе за ум взяться. Да только не верю я». «Чему не верите?» «Сейчас у нас, конечно, не модно старину рушить. На словах все защитники. Но, знаешь, душа моя, как до дела доходит, так обстоятельства не от меня зависит и тому подобное». Лосев, не торопясь, доживал, потом смеялся. «Я как раз собирался сказать, что я бы с полным удовольствием, так разве от одного меня зависит? Видишь, Таня, с него взятки гладкие. Он-то не хочет, так ведь они не знают. Он бы и того. Так а вдруг я его? Одному Богу молиться, другому кланяться, и всем будет хорош, а?» Лосев снова засмеялся, как ни в чем не бывало, как будто речь шла не о нем. Неуязвимая добродушие его рассердила Поливанова. «Если что порушить, это он мог бы сам, а защитить. Жмурин, беспартийный дворянин, тот мог с губернатором схватиться. В столицу, когда надо было, поехал. Поди тоже карьерой дорожил. Такие же были людишки. Тем же миром мазаны, в той же суете сует толклись, а все-таки до какого-то предела». «О боге думали, — сказала стриженная старуха, — о своей душе». Поливанов недовольно зыркнул на нее глазами. «Как раз тогда бог был не в моде. Нет, тут другое, Надежда Николаевна. Скорее об истории думали. Суда потомства боялись. Хотели город свой прославить, и себя, естественно. Жмурин этот, может, на памятник себе надеялся. Это если по линии тщеславия, но, скорее всего, просто любил свой край. Имя свое берег, хозяином себя пожизненно считал. а у тебя временщики. Ты кого-нибудь на пенсию с почетом проводил, чтобы вспоминать о нем по-хорошему? Да и ты сам порой лишь о том думаешь, как бы от выговора уберечься. Ты не обижайся. А я и не обижаюсь, — сказал Лосев и налил себе водочки. — Потому что перед тобой люди, у которых никакой корысти. Мне что, мне на Жмуркину завуть уж не любоваться, мне города жалко, детишек жалко, не останется им красоты. Жмуркина заводь, может, последнее место, где красота старого города сохранилась, и вот что до нее добрались. — А что ж вы раньше молчали? — спросил Лосев. — Между прочим, писал я тебе. Эль забыл? Еще в запрошлом году. Копию могу показать. Али и так вспомнишь. Поливанов зло оживился, зарадовался. Ответ за твоей подписью получил. По всей форме этому вы научились, не глядя подмахивать. Примем во внимание. Будет рассмотрено при рассмотрении. Тьфу ты! И в самом деле было его письмо. Было. Лосев тогда пробежал глазами, передал для ответа с досадой, какой вызывали у него подобные советчики, особенно же Поливанов, который то и дело строчил жалобы на городские власти, вмешивался, указывал. Работникам горосполкома Поливанов надоел, как болячка. С удовольствием его прищемили, но побаивались Лосева. К тому же у старика сохранились по прежней работе и другие влиятельные связи. «Моя-то совесть чиста! Да что толку в этой чистоте? Это католики о своей душе пекутся, а я болею за то, чтобы сохранить родное, российское, пригодится. Ты разве русские дома строишь, лыковские? Твоим аспиранту душа не насытится. Я долго жил, я вижу, чего мы и лишились, сколько свели на нет по глупости, по невежеству. Ладно, тогда мы малограмотны были, но теперь-то... Теперь-то наивысшие образованные. И что? Опять рушим. Позор. А тебе в первую очередь. Ведь ты себя навеки приговоришь. При ком уничтожена была Жмуркина заводь? О, был такой печальной памяти начальничек Сергей Лосев. Тем он и прославился. Лосев примирительно улыбнулся. Может, и другое что вспомнит. Родильный дом, да. Или канализацию. Это, думаешь, искупит? Не надейся. Народная память либо-либо. Либо ты святой, либо пес худой. Да и правильно. От Жмурина хоть название заводи осталось. А от тебя что?